Может быть, вы слышали трагический эпизод, который совсем недавно случился, или в прошлое воскресенье, или позапрошлое, в одной лютеранской церкви. Зашел человек и насмерть застрелил одного врача. Этот врач, о нем описание, которое пресса распустила, говорит, что он был хороший, добрый христианин. Но его работа, чем он занимался, он убийством занимался, он убивал детей, он совершал аборты, тысячи абортов. Он был врач, который на всю Америку больше сделал абортов, чем любой другой врач. И люди его описывают, что он был добрый, хороший христианин. В Слове Господнем мы находим характеристику доброго, хорошего, благочестивого человека, и это абсолютно не соответствует Писанию. Наша жизнь должна соответствовать то, что мы находим в Слове Господнем. И если мы в повиновении, и в подчинении, и в послушании не исполняем повеление Господа в Слове Его, тогда мы не можем называться христианами. Слово «христианин» обозначает «маленький Христос» или «малый Христос». Хотя в контексте духовном мы понимаем, мы должны преображаться, чтобы наша новая жизнь во Христе ответствовала или соответствовала тому, что мы находим в Писании. И Господь сказал, что придут в последний день многие люди и предстанут перед Ним и скажут: «Господи, Господи, мы Тебя знали, и мы именем Твоим пользовались». И Господь скажет: «Это вы напрасно делали, потому что я вас не знаю, вы не мои дети». Так что мир смотрит на людей совсем разным мировоззглядом, совсем разным стандартом, чем Бог имеет. Апостол Павел здесь описывает нам, и в первых стихах 5 главы послания Римлянам видим характеристики и доказательства, которые верующие люди в своей жизни имеют, которые дают нам удостоверение и дают нам уверенность в нашем спасении. И если этих доказательств нет в нашей жизни, то мы не имеем права, не имеем дерзновения называться детьми Божьими. Давайте прочитаем здесь, начнем сегодня с 12 стиха. Довольно длинный отрывок сегодня мы прочитаем до конца этой главы, 5 до 21 стиха, хотя мы только посмотрим на один аспект этого отрывка сегодня. Апостол Павел пишет здесь, послание Римлянам, 5 глава, начиная с 12 стиха: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и через грех смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступление одного повергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешники или грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Это длинный отрывок. Я сегодня хочу, чтобы мы обратили внимание, что мы во Христе. Наша новая жизнь во Христе. Мы присоединились или соединились, или влились, или крестились в Иисуса Христа. Когда мы присоединяемся к Церкви Господней, мы становимся членами и часть тела Иисуса Христа. И первые 11 стихов здесь мы уже последние многие недели смотрим на те доказательства, которые дают нам уверенность в том, что наше спасение в Господе Иисусе Христе, Он его совершил, и это дает нам уверенность на наше спасение. И то, что я сегодня хочу, чтобы мы обратили внимание, что факт, что мы члены тела Иисуса Христа, оно не разрывно, его отрывать нельзя, одну часть тела нельзя отрывать. Это дает нам уверенность, что мы во Христе. Если мы смотрим такими общими словами на первые четыре главы послания к Римлянам, мы находим, что эти первые главы, которые мы уже в течение нескольких лет прошли стих за стихом, описывают нам, как человек может оправдаться с Богом. Как Бог оправдывает человека, как человек получает спасение посредством того, что Бог делает для нас. Если мы смотрим, начиная с 5 главы до 8 главы, вот этот длинный отрывок, эти главы, то мы можем одним словом описать, что здесь описывается нам благодать Божия. Первые главы показывают нам, как Бог оправдал нас, а с 5 главы по 8 главы мы видим, как мы, как будучи детьми Божьими, можем жить в благодати, и как благодать царствует в нашей жизни, охватывает нас, переливает нас. Как любовь Божия, мы говорили, наполнила сердце наше и переливается с избытком, так и благодать Божия. Она настолько полностью должна радикально трансформировать нашу жизнь, что будет абсолютно никакого сомнения, что мы дети Божии, что мы спасены благодатью. И то, на что Бог нас спас, для того, чтобы мы совершали для славы Его добрые дела, чтобы это было видно всем людям, которые окружают нас, и в обществе, в котором мы живем. Когда мы смотрим на благодать Божию, это все равно как призм света или лучей света, которые проходят через драгоценный камень, через бриллиант. Как бы вы ни смотрели, с какой стороны вы ни посмотрите на бриллиант, когда через него проходит свет, с одной стороны только одна волна света проходит. Но когда она проходит через призму этого бриллианта, мы видим полную радугу света, который наши глаза могут ощущать. Первые 11 стихов этой главы мы видели 6 доказательств, которые показывают нам, что мы принадлежим Господу. Они дают нам дерзновение, дают нам уверенность, дают нам покой, что мы во Христе. Помните, мы видели здесь, что мы имеем мир с Богом. Уже у нас нету страха, мы имеем доступ присутствие судьи, владыки, создателя всего вселенной, и мы можем приходить в присутствие Бога уже не как судьи, а как нашему любящему Отцу Небесному. И там уже страха нету, потому что там ходатайствует за нас сам Сын Божий Иисус Христос. Мы можем радоваться в той славе, которой Господь ведет нас. Через все переживания, которые мы в жизни имеем, мы можем радоваться, зная, что в нашей жизни то, что Господь делает, это доказывает, что мы действительно принадлежим Ему. Мы стоим в этой благодати, которую Господь нас призвал. Наше сознание, апостол Павел часто здесь повторяет, он говорит, это написано, часто в Писании написано, сие написано, дабы вы знали. Наше знание, оно где находится? Оно находится в нашем разуме, в нашем сознании, в нашей, если можно так выразиться, слово, в нашей психике. То, о чем мы можем размышлять и думать, и понимать. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, «Сие, я тебе написал, держись доброго образца, здравого учения, которым ты научен от детства, и размышляй об этом». думая об этом, наш разум. Мы можем знать, что наше спасение, оно укоренено, оно зависит не от нас, не от того, что мы делаем, а оно зависит от того, что Бог совершил ради нас через Сына Своего Иисуса Христа. И наше спасение вечное, оно в руках Господа нашего Иисуса Христа. И это знание, которое мы получаем, это знание только получает свидетельство от Духа Святого, истинно, действительно возрожденный Дитё Божие. Господь сказал Никодиму, тебе нужно родиться свыше. Как ребенок рождается, мы имеем это удостоверение от Духа Святого, который говорит нам, свидетельствует нам. И во-вторых, мы видим то, что Дух Святой в нашей жизни делает, это является доказательством того, что мы дети Божии, что Дух Святой делает в нашей жизни. Наши грехи Бог вменил Иисусу Христу. Праведность Иисуса Христа Бог вменил нам. Знание это, то, что мы размышляем об этом день и ночь, если мы как действительно верующие дети Божии, это дает нам утешение, что наше спасение в руках Господа. Начиная здесь с 12 стиха, апостол Павел еще дает нам одно доказательство, что мы дети Божии. И он здесь потребляет такой пример, который говорит, мы во Христе. И, к сожалению, многие верующие люди не полностью сознают это. И, к сожалению, этот текст Писания вот этой главы, я когда рассматривал, то я нахожу, что на него самое малое внимание в истории церкви обратили богословы. Самое малое есть комментарии, самое малое было проповедей сделано на этот текст. И я думаю, это отражение того, что с одной стороны этот текст очень глубокий и довольно трудно понять его, потому что это, с одной стороны, это тайна. В Слове Господнем есть много тайн. Тайна – это не то, что непостижимое нашему уму, но тайна – это то, что Бог, может быть, не полностью детально открыл нам в Старом Завете. В Новом Завете мы часто встречаем, апостол Павел учит, говорит, это тайна, которую Господь через Духа Святого даровал мне объяснить вам, то, что в Старом Завете было непонятно. А теперь, будучи в Иисусе Христе, силой Духа Святого, который живет в нас, который Господь обещал, который Господь послал, который Господь сказал, Он наставит вас и научит вас, теперь мы можем понимать некоторые тайны, которые в Старом Завете были непонятны. И вот эта вот тайна здесь, которая описывает, что мы рождаемся в Адаме, который согрешил, и мы рождаемся или врождаемся в грех Адамовый. Точно так параллельно апостол Павел нам здесь контраст показывает, что мы рождаемся в Иисуса Христа, и жизнь наша теперь в Нем не в грехе, как в Адаме, но в Иисусе Христе, который даровал нам жизнь. Но как вот эти два существа могут быть в одном? Вот это вот тайна, которая непостижимая уму нашему. Но Слово Господне учит это, и мы этому верим, и мы это принимаем, и мы это учим. Апостол Павел в послании Ефесянам говорит нам в первой главе, «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который прежде создания мира избрал нас, как? Во Христе». В Нем мы были избраны непосредственно во Христе Иисусе. Не отдельно от Его, а только через Него. Ради Иисуса Христа, Сына Божия. И там целый перечень идет духовных благословений. Прочитайте первую главу Ефесянам. И повторно апостол Павел повторяет, каждое духовное благословение, которое мы имеем, оно во Христе. Оно не отдельно от Иисуса Христа, а только во Христе.
Быть в Иисусе Христе – это то же самое, чтобы быть спасенным. Быть в Иисусе Христе обозначает иметь вечную жизнь. Быть в Иисусе Христе обозначает иметь праведность Божия, о которой апостол Павел пишет в послании римлянам. Праведность Божия открывается через Иисуса Христа. Быть в Иисусе Христе обозначает иметь новую жизнь в Иисусе Христе. Послание Коринфянам, 5 глава, 2 послание, 17 стих, апостол Павел пишет, кто во Христе, тот новая тварь, или правильно надо сказать, тот новое сотворение. В Старом Завете бытие Бог сотворил всю вселенную, сотворил Адама, сотворил Еву, все сделал, что есть, все, что существует через Иисуса Христа. И в Иисусе Христе Бог сотворил нас, как новое сотворение. Все старое написано прошло, теперь наша жизнь в Иисусе Христе, она новая. Контраст между нашей старой жизнью, которая была вне Иисусе Христе, и наша новая жизнь, которая во Иисусе Христе, это контраст между смертью и жизнью, между тьмой и светом, между спасением и неверием, между вечной жизнью в присутствии Бога и вечного осуждения и отлучения в озере огненном. В 5 главе здесь апостол Павел это называет наше соединение с Христом, или мы воскресли к жизни во Христе. Я хочу, чтобы мы запомнили этот корень, эту истину. Во 2 главе послания Ефесянам, первые стихи, апостол Павел говорит: «Вас, будучи однажды мертвыми в грехах ваших и преступлениях, когда вы жили под влиянием или контролем кого? Князя какого? Мира сего». А кто князь этого мира? Сам сатана, отец лжи, человека-убийц. Кто убил Адама и Еву? Сатана. Он ввел грех в человечество. Вас, будучи под его влиянием, когда вы были мертвы, а теперь Бог вас оживотворил. Апостол Иоанн в первом своем послании говорит: не любите мир, то, что проходит, но любите Бога, чтобы в вашей жизни был вот этот контраст. И когда вы увидите вашу любовь Божию к Богу, тогда вы будете иметь это удостоверение, когда Дух Святой проявляет плоды свои в вашей жизни, это результат нашего соединения с Христом. Если бы мы не были во Христе, то Дух Святой не производил бы свои плоды в нашей жизни. Мы это немножко дальше еще посмотрим. Вот этот список в Библии и в Старом Завете, и в Новом Завете, который контраст показывает нам между нашей бывшей, прежней жизнью во грехе, в смерти и новой жизни в Иисусе Христе, она еще можно контраст делать. Наш старый человек и наш обновленный человек, апостол Павел во 4 главе послания Ефесянам нам описывает это. Не только это, но сам Иисус Христос ясно учил, что те, которые принадлежат Его Царству, всегда будут иметь плод. То семя, которое упало на добрую почву, оно обязательно должно принести плод. Разном уровне. Некоторые приносят плод Господу, написано, в 30 раз, некоторые в 60 раз, а некоторые в 100 крат. Вы когда-нибудь, может быть, когда были дети, дается вам одно семя чего-нибудь, вы должны его посадить. И дети потом видят, как это одно семя может вырасти, правда? Мы, может быть, понимаем это из сельского хозяйства, правда? Всегда Господь говорил, будет контраст между миром царства сатаны, царства темноты и между царствием света Господа. Контраст всегда будет. Царство сатаны, господство сатаны производит в людях определенные характеристики. И они отличаются от тех характеристик, которые Дух Святой производит в нашей жизни, которые мы во многих местах Библии читаем, особенно в послании к Галатам, плоды Духа Святого. Так что я хотел бы, чтобы мы сфокусировали, или фокус, чтобы мы действительно сосредоточили сегодня, как бы продолжить ту тему, что мы в прошлое воскресенье начали, но чтобы мы ясно видели, что хотя с одной стороны Священное Писание ясно учит нас, что истинный, действительно спасенный, возрожденный человек не может потерять своего спасения, потому что мы во Христе. И есть Священное Писание, которое ясно, четко описывает нам вот это состояние наше и пребывание наше в Иисусе Христе. 10 глава Евангелия от Иоанна, прочитайте детально ее дома. Никакая сила не может отнять нас из рук Господа. 8 глава послания Римлянам, к которой мы дойдем, говорится, ничего, никакая сила, никакая власть, никакие обстоятельства не могут отлучить нас от любви Божией. Это то, что Слово Божие учит с одной стороны, одни тексты определенные. И в то же самое время Священное Писание учит нас, что если нет этих доказательств в вашей жизни, вы можете называться верующими себя, вы можете ходить в церковь, вы можете участвовать в служениях. Апостол Павел пишет в 13 главе послания к Римлянам, вы можете даже отдать свою жизнь. Но если у вас нет любви, а любовь там какая? Это любовь Божия. Это не человеческая любовь, это Божья любовь, которая является плод Духа Святого. Если у нас нет Божьей любви в нашей жизни, когда мы это делаем, то это просто пустой звук, который не имеет значения. Вес, который не имеет веса, это пустота. И Господь говорит нам, что должны быть эти доказательства в нашей жизни. Будут те люди, которые апостол Павел пишет нам в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, которые, когда мы предстанем перед Богом, будучи верующими людьми, Бог нас проведет через огонь, испытывающий свой. Бог каждого дела, которые мы делаем, будучи верующими людьми, испытает. И это испытание, это будет огонь. И там написано, все то, что мы делали ради себя, для себя, ради добычи какой-нибудь или финансовые достижения, это все равно как дерево, как солома. Оно все сгорит. Такой человек, он получит дар спасения от Бога. В этом мы не сомневаемся, такой человек спасется. Но он предстанет перед Господом, говорится, как с огня. Правда? Говорится, вы когда-нибудь были там, где огонь? Дым, запах. Некоторые люди предстанут перед Господом с венцами, венцами праведности, с наградами, которые написаны в книге Откровения. Мы в знак благодарности преподнесем Господу за то, что Он сделал в нашей жизни. А некоторые верующие люди, к сожалению, предстанут перед Господом с ароматом дыма. Ничего в руках своих не будут иметь, когда они предстанут перед Господом. И это строгое предупреждение от Господа. Господь учит нас в Священном Писании, чтобы мы действительно были плодотворными. Господь в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит, что пребывайте во мне, чтобы вы приносили много плода для меня. Это воля Господня, это то, что Господь желает. Как действительно возрожденные верующие люди, все то, что мы делаем для Господа и ради Него, наше духовное служение, которое мы несем, какое бы оно ни было, материальное служение, когда вы дары свои приносите жертвенно Господу, или, может быть, не приносите. Как понять, если вы предстанете перед Господом, и вы никогда в церковь не жертвовали жертвенно, как вы предстанете, как те, которые прошли через огонь, или как те, которые действительно сделали что-то для Господа? Может быть, вы когда-то свидетельствовали кому-то за Господа, может быть, никогда.
Господь призывает вас это делать. Найдите ваш дар, найдите свой дар, найдите свое служение в церкви и начните этим даром служить друг другу, Господь говорит. Но все действительно возрожденные люди, мы это не делаем ради того, чтобы получить награду. Хотя это должно быть характеристика нашей жизни. Помните, когда слуги, рабы пришли перед господином своим, был тот один ленивый, негодный раб, который Господь сказал, обличил его, отойди от меня, ты не виноват. Что этот раб сделал? Он взял один талант, он взял ту сумму денег, которую его господин ему дал, и он что сделал с ним? Растратил, растранжирил? Нет, он его сохранил. Обратите внимание, что он был до какого-то уровня верен. Он его не потерял, он его сохранил. Но это не была воля господина своего. Он был неверный. Другие, помните, один имел два таланта, другой пять талантов, они умножили их в два раза. Господин сказал, хозяин, когда пришел, тебе надо было, по крайней мере, минимум тебе надо было его в банк положить, чтобы я, когда пришел и получил, я имел бы прирост какой-то, проценты какие-то. Видите, мы иногда смотрим на наше служение, как будто бы мы сохранили свою веру и предстанем перед Господом. А Бог требует и желает от нас намного-много больше. Не только, чтобы мы сохранили, а чтобы мы действительно служили Ему. Когда другие пришли перед хозяином своим, он им сказал, войдите в радость господина вашего. Еще Господь, помните, когда Он придет на землю, говорится, Он разделит людей на две группы людей. Одних называет овец, других козлов, и Он будет делить. И интересно, что обе группы людей спросят Господа тот же самый вопрос. Верующим людям, которые в то время будут служить Ему и жить для Него, они скажут, Господи, когда мы Тебя видели голодным? Когда мы Тебя видели, что нагим? Когда мы Тебя в тюрьме посещали? Видите, они служили, но они не служили ради того, чтобы получить награду, а они служили, потому что это является характеристика детей Божьих. Другие, которые думали, что они дети Божьи, тоже придут и скажут, Господи, ну мы же Тебя не видели ни голодным, ни раздетым, алчущим, мы Тебя не видели в тюрьме. Видите контраст? Когда мы принадлежим к телу Господнему, то мы имеем это чувствование, что мы принадлежим. Вот это, что Бог, что Дух Святой производит в нашей жизни. В контраст с действительно возрожденными людьми являются те люди, которые не влились в церковь. Они не участвуют в жизни церкви. Они не присоединились к телу. И это ясно, и это видно в их жизни. И мы, как церковь, на основании Священного Писания можем это определить. Мы можем видеть, если человек в своей жизни имеет то, что Священное Писание говорит, является характеристикой детей Божьих. 15 глава Евангелия от Иоанна, Иисус говорит, «Я истинная виноградная лоза». И дальше он там описывает, говорит, вы должны пребывать во мне, чтобы сила моя из ствола шла вам. Все, что вы будете делать моей силой. Без меня вы ничего не можете делать, там написано. Наша сила приходит от Господа. Все, что мы делаем для Господа Его силой. Если нету образца послушания, повиновения в вашей жизни всем повелениям Господа, то вы должны себе задать вопрос, если вы действительно принадлежите Господу. Если вы не во Христе, наш текст здесь говорит, вы в Адаме. Вы можете в вашей жизни быть или в Адаме, или вы можете быть во Христе. Какому вы телу принадлежите? телу Господнему, к церкви, или вы принадлежите старому грешному вашей плоти, которые вы родились в Адаме. Моя молитва, чтобы мы действительно увидели и поняли этот контраст в нашей жизни. Когда мы говорим за доказательства в нашей жизни, которые дают нам мир в нашем сердце, которые доказывают нам и показывают нам нашу безопасность, нашего вечного спасения в Иисусе Христе, потому что мы в Нем. Это является результат нашего оправдания. Посмотрите, 4 глава здесь, послание Римлянам, 24-25 стих, говорится, отношение к нам, вменится нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, которым предан, который был предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. И тогда апостол Павел переходит в 5 главу, 1 стих. Итак, получившись это оправдание, мы имеем, и начинает этот перечень, всех доказательств нашей жизни. И когда он приходит к 12 стиху, он говорит теперь, что посему, говорит, как мы родились в грех через Адама, так и те из нас, которые возрождаемся во Христа Иисуса, мы получаем жизнь. Наше пребывание во Христе, мы потребляем эти выражения. Я думаю, мы частично понимаем эти духовные истины, но в глубине мы не можем не объяснить эту тайну, не полностью понять ее нашим умом. Посмотрите на другие тайны, которые мы находим, или другие истины, которые мы находим в Священном Писании, которых мы не можем объяснить, но которые говорят нам за единство. В первую очередь, посмотрите или подумайте и размышляйте немножко за Троицу. Мы это слово в Библии не находим, но мы находим учение в Библии за Троицу. Библия учит нас, что есть один только Бог, один живой Бог, которому мы должны поклоняться. Мы верим, что есть один Бог. Но в то же самое время Священное Писание описывает нам Троицу, что Божество, оно заключается в Боге Отце, Бог Сын и Бог Дух Святой. Каждый из них – это отдельная личность, хотя мы не можем понимать, как они, будучи одно, проявляются себя в своих личных сферах. Но когда мы начинаем смотреть на то, что каждая часть Божества сделала для нашего спасения, оно нам немножко дает понятие о этом единстве, как план Божий. Бог избрал нас, искупил нас через Сына и возрождает нас силой Духом Святым. Так что, с одной стороны, мы принимаем верой, потому что это в Библии написано, и мы это учим, и это является часть нашего вероисповедания христианского, независимо даже, если это от католической церкви, православной или протестантских церквей. Это является коренное наше учение. Во-вторых, подумайте за факт, что Иисус Христос, когда Он пришел и когда Он воплотился, что это является тайна, которую Библия учит нас. Но Библия не объясняет нам, как это получается. Библия говорит нам, что Христос, Он был полностью Бог, полностью человек. Он имел вот эти, божество имел свое, и человечество имел. Он был полностью, все характеристики имел божества, человечества. И как это можно в одном теле быть? Мы не можем своим умом это полностью понять. Это тайна духовная, но мы это принимаем, и мы этому верим. Третье, помните, Иисус Христос говорит нам, конечно, что мы в Нем. Я виноградная лоза, пребывайте во Мне, без Меня вы ничего не можете сделать. Вот это вот о чем, вот эта тайна, мы ее полностью не можем пояснить но мы принимаем ее, потому что Священное Писание учит нас. Мы когда-нибудь дойдем, если Господу угодно, до 11 главы этого послания. И там апостол Павел описывает нам, как мы, язычники, не из народа Господня избранного, мы привились к маслине. Мы понимаем этот принцип, что можно взять ствол дерева и привить к нему дикую ведь, которая начнет пользоваться соками, которые из корней приходят, и это может потом даже приносить плод. Вот это вот идея нашего христианства. Мы во Христе приносим плод через Его, сила Его, которую Он делает в нас. Когда мы читаем послание Галатам, 5 глава, когда там описывается плоды Духа Святого. Это та же самая идея, что Дух Святой влился или присоединился в наш, или воплотился в наше тело. Тело ваше является храм Божий, где живет Дух Святой. Это Бог. Бог воплотился в нашу жизнь и начинает проявлять плоды. Плоды где растут? На дереве, на кустах, через ветви, да, Бог вселяется в нас и через нас тогда начинает проявлять свое. Мы как дерево или как растение были мертвы, но когда Он вселился в нас и оживотворил нас, тогда Он начинает проявлять эти плоды в нашей жизни. Мы сегодня будем праздновать, радоваться за смерть Иисуса Христа. Господь сказал, хлеб взял, преломил, сказал, берите, едите, это есть тело мое. В этом мы видим, как Иисус Христос, Он взял на Себя человечество, Он пошел на крест, Он взял ради нас наши грехи на Себя. Опять-таки мы видим эту тайну соединения. Иисус отождествляется с нами точно так, как теперь мы, как верующие, с Ним. Помните, Господь сказал, я есть им хлеб жизни, тот, который вкусит от меня, никогда не будет алкать. Я есть им вода живая. Он сказал женщине, самарянке, говорит, и тот, кто будет пить эту воду, никогда не будет жаждать опять. Правда? Помните еще, очень важно, может быть, никогда, я лично никогда не слышал проповедь на эту тему, но помните, Господь сказал за двух мужей. Один построил дом на песке, один построил дом на камне. Кто или что является камень? Сам Иисус Христос. Фундамент, краеугольный камень – это Иисус Христос. На греческом языке, когда написано, что этот человек, сначала написано, что он укопался или выкопал до камня, солидного камня. И когда он построил свой дом на камне, в строительном смысле это обозначает, что он присоединил дом к камню. Мы, наверное, думаем, что построить, но мы не думаем, что его нужно действительно присоединить к фундаменту. В Лос-Анджелесе в 20-30-х годах строились дома на фундаментах, сейчас строят их прямо на бетоне, который заливается. Но те дома, которые были на фундаменте, они буквально просто сидели на этом фундаменте. И когда начались землетрясения в 70-х, 80-х годах, в Лос-Анджелесе провели закон, что все старые дома, теперь, когда кто-то покупает их, перепродается, нужно пройти процедуру, чтобы туда под фундамент залез человек и присоединил сам дом болтами к этому фундаменту. Наша жизнь во Христе – это как этот человек, который построил свой дом на фундаменте, на Иисусе Христе. Но она должна быть присоединена к этому фундаменту, который является Иисус Христос. И эту процедуру это совершает сам Бог в нашей жизни, когда Он нас воскрешает к новой жизни. Другого фундамента никто не может построить, апостол Павел пишет, говорит. Он уже поставлен, он уже существует. Это Иисус Христос.
К верующим людям в Ефесе апостол Павел пишет в первой или второй главе, говорит, вы уже не странники, вы уже не пришельцы, но вы теперь кто? Вы сограждане. Вы стали теперь гражданами Царства Божьего. Уже не то, что вы были, а теперь то, что вы новые. Вы теперь принадлежите. Во второй главе, там дальше, он говорится, вы теперь... Давайте прочитаем вторую главу послания к Ефесянам, начиная с 19 стиха. Итак, вы уже не чужды, не пришельцы, но сограждане святыми своих Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Видите, утверждены или присоединены, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на которого все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мы являемся храм Духа Святого. Мы как тело Иисуса Христа, как церковь, хотя он из многих членов оно сделано, но мы возрастаем. Еще один пример мы видим, апостол Павел показывает нам послание Ефесянам 4 главе, он там описывает и говорит, что глава церкви является кто? Христос. А тело выполняет то, что повелевает голова. Опять-таки, тут показывает, что мы как тело, одно тело под руководством самого Иисуса Христа. Мы во Христе или мы в церкви Его. И если мы тело Господа, как вы думаете, часть тела можно оторвать? Абсолютно нет. Это говорит нам, это подчеркивает нам, что если мы в теле Господнем, если мы пребываем в виноградной лозе, то мы в нем. Это дает нам утешение, это успокаивает нас, это дает нам уверенность в том, что мы во Христе, потому что оно, когда мы плод происходит от этого, или если мы как тело Господне, мы возрастаем, и эти плоды Господа в церкви, явно это показывает и доказывает, что мы во Христе. 12 глава 1 послания Коринфянам, там описываются духовные дары, которые Господь каждому личному члену церкви дает. И каждый из нас должен их употреблять, служить друг другу. Но там описывается не разное все, а все соединено в одно. Самое последнее. Подумайте об этом. Господь сравнивает в послании Ефесянам в 5 главе церковь свою, сравнивает с браком, не так ли? Подумайте о том, Бог в бытие, когда свел Адама и Еву, когда Он сотворил Еву, привел ее, и Бог сотворил первое бракосочетание. И что Бог говорит? Иисус Христос в Евангелии от Марка в 10 главе повторяет, говорит, то, что Бог сочетал, и это слово буквально на греческом языке значит связать или шить или соединить. То, что Бог соединил, пусть никто, никакой человек не разъединяет. Другими словами, нет силы в духовном смысле. Нет власти, нет обстоятельств, апостол Павел учит нас, которые могут оторвать нас от Иисуса Христа, если мы в Нем. И это все результат того, первая глава послания Ефесянам, что Бог еще до создания мира избрал нас во Христе. Послание Римлянам, 6 глава, мы вчера читали этот текст. Мы все крестились в Иисуса Христа, отождествились, погрузились в Иисуса Христа. Моя молитва, чтобы это было для нас ободрением. Мы часть тела Христова. Церковь является невеста Христова. И если Бог нас соединил со Христом,
Никто, никакая власть, никакая сила человеческая не может отлучить нас от Него. Кто во Христе, то новая тварь. Братья и сестры, будем радоваться этой истинной уверенности в нашем спасении. В следующий раз мы больше подробно посмотрим, что такое обозначает быть в Адаме и быть во Христе. Мы сейчас встанем. Помолимся, брат Семен Семенович, вы сегодня помолитесь.